Я немножко расскажу вам о лекции. Многие, наверное, люди не знакомы со мной, не знают, что тут сейчас начнется. Вот, поэтому, ну, это не совсем будет лекция, может, концерт, там, пиши так. То есть, лекция будет проходить в такой теплой обстановке, дружеской. Я буду подпевать иногда, вас веселить. Ну, то есть, будет такая обстановка, более такая веселая, жизнерадостная. Я надеюсь, что у меня вот появится такое внутреннее же желание так вести себя непосредственно. Я порядка 20 лет изучаю древнее наследие Востока, ведические писания священные. То есть это, эти писания, они очень многогранны. И в том числе в них очень широко представлен нравственный аспект знания. И это для нас сейчас очень ценно. То есть не зря столько людей пришло на лекцию. Причина актуальность темы, то есть реально тема очень нужна, потому что, как стало понятно, счастье, оно больше зависит от глубины отношений, нежели от того, насколько нам хорошо друг с другом. То есть, понимаете, хорошо, мы все стремимся, чтобы было хорошо друг с другом. Мы ищем все такого, друг другу такого человека, чтобы было хорошо. Мы говорим, у нас есть совместимость, но опыт жизни показывает, что этого совсем недостаточно. Точнее, это иногда даже мешает. Вот я такие уже вам говорю такие вещи, которые вызывают уже такой интерес. Так, что значит мешает? Непонятно становится. Но чуть-чуть попозже я вам объясню. Итак, идея заключается в том, что нам не хватает глубины в отношениях. Глубины. Как, да, мои лекции будут иметь такую окраску нравственно-религиозную. То есть я очень сильный сторонник веры, ну то есть веры какой? Вашей. Ну то есть у каждого своя вера. И я сильный сторонник того, чтобы люди развивались в духовной культуре в своей, не меняя веру, никуда не бегая, не прыгая, а именно развивались в своей духовной культуре. И поэтому... Почему? Потому что только когда человек имеет какие-то духовные традиции, у него есть совесть, нравственность, нравственная сила. И вот именно эта глубина отношений семейных, она зависит от этой силы внутренней нравственной. Потому что по факту семейные отношения сами по себе построены так, что они болезненные по природе, по своей. И для того, чтобы вы это поняли, что значит болезнь, почему это они должны быть болезненные? Я же хочу счастливой жизни, а не несчастной, так? Вот. И чтобы это понять, нужно для этого немножечко изучить теорию. Причем теория будет такая, не сильно пустая, теория древнего знания. Интересно отметить, что это знание, оно описывает характер человека совсем по-другому, нежели описывается с каких-то, может быть, уже не современных, а классических позиций. Потому что современные ученые уже начинают тоже понимать, что ум человека это имеет материальную природу, то есть это не просто комбинация какая-то нервных импульсов и просто там какие-то движения импульсов создают этих нервных, создают мышление. Это факт, что это присутствует, но есть же разные опыты разных ученых. Например, никто сейчас из классических ученых не может объяснить тот факт, то, что Моуди, профессор Моуди, он занимался реаниматологией, и работал с больными, у которых ну, какие-то сердечные кризы. И часто в этой реанимации происходила клиническая смерть у людей. И он взял, исследовал эту тему и обнаружил, что порядка 30% людей, которые подверглись этому обследованию, то есть это значит, что они вернулись к жизни после клинической смерти, они помнили то, что с ними происходит, происходило в момент, когда импульсы уже не работают. То есть вот эта кривая сердечных импульсов стала прямой. Ну то есть это говорит о том, что как можно помнить то, чего с тобой не связано. То есть согласно современным представлениям, когда человек оставляет тело, ну как говорят веды, оставляет тело, то есть значит уже не умирает, да? Мы говорим, умер человек. Умер, значит, его нет. А Вед говорит, оставляет тело. Когда человек ушел из жизни, из этой жизни, то По факту он не должен ничего помнить. То есть память заканчивается на этом, потому что память связана с нервными импульсами. Но эти люди рассказывали очень подробно, что они и сверху рассказывали, кто о чем говорит в это время, как это все выглядит, что там с телом делают. Они видели свое тело сверху. То есть, и этот ученый сделал вывод, что некая субстанция отделяется от тела, и она является моей сутью. То есть тело — это не моя суть, которая остается. Вот мы себя считаем, я старею, да? Мы себя считаем вот это тем, что стареет. А оказывается, это не наша суть. Это стареет просто тело. А есть такое психическое тело еще. То есть веды называют это линга шарира, психическое тело или тонкое тело. Невидимое тело человека, то, которое не умирает, оно остается жить. Именно об этом невидимом теле я сейчас немножко поговорю, для того, чтобы вы поняли глубже тему семейных отношений. Вы потом сразу будете видеть, что это очень-очень важно, знать законы деятельности вот этого тонкого и психического тела. Оно состоит из трех частей основных. И части эти известны уже, то есть нам. Мы пользуемся же ими, мы же живем в этом теле, нам все это известно. Есть разум. Все знают, что есть разум, но никто не знает, что это такое. Веды объясняют, что это такое, что разум имеет тонкую природу, и он управляет всем остальным, всем остальной психической структурой. А вся остальная психическая структура называется тонкое тело ума, или ум. Манас на санскрите это называется. Видите, даже слова похожи. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что есть тонкий скелет, невидимый скелет нашего организма, который по факту управляет всеми остальными функциями организма. То есть, как ученые говорят, причина болезни находится в нашем поведении. Ну, то есть, поведение означает психическое поведение, то есть, в нашем характере, в наших поступках. И это факт. Люди более спокойные, меньше болеют. Люди более жизнерадостные, меньше болеют. Если человек начал печалиться, злиться, ненавидеть кого-то, развиваются постепенно заболевания. Депрессия приводит к заболеваниям, уже простым таким, уже классическим заболеваниям. Все это знают, это ни для кого не секрет. Поэтому вот эта идея, что ум управляет организмом, то есть он дает болезни или здоровье человеку, эта идея всем знакома на практике жизни. Поэтому люди хотят прощать, учиться прощать, просить прощения и как-то более оптимистично относиться к жизни. Вот это как раз вот то, что мы должны учиться делать. Итак, есть разум, есть ум, и есть еще третья структура, которая называется чувство собственного достоинства. Это тоже тонкая психическая структура. И все эти структуры взаимодействуют, создают вот наше чувство, ощущение себя как личности, наше понимание себя. Веды говорят, что есть еще одна глубокая структура, глубже тонкого тела, находится духовное тело человека, или душа. Согласно ведическому знанию, душа находится в области центра груди, вот здесь, и она очень маленькая по размерам, это духовная искорка, мы с вами духовные искорки, которые никогда не умирают. У души, пока она живет в этом мире, есть тонкое психическое тело, которое дает возможность управлять грубым телом, хотя по факту душа сама имеет духовное тело еще. То есть есть духовный ум, духовный разум, духовное чувство собственного достоинства, которое и дает человеку быть счастливым. Если понять, как выглядит примерно вот энергия духовного тела, то это сделать очень просто. Для этого достаточно... Правильно. Посмотреть на маленького грудного человечка. То есть у нас вот здесь вот в психике есть, вот вокруг души, в центре, есть такая зона, называется глубинная память. То есть там сохраняется вся информация о том, как мы жили раньше, как мы себя вели в прошлых жизнях, в этой жизни. И эта глубинная память, она... Внутри нее закована душа. То есть там душа смотрит на мир глазами наших поступков. Даже люди знают, что серая жизнь наступила, серая жизнь, потому что ушел муж, то есть серые краски, вокруг печаль, да? Ну, то есть нет счастья. Почему? Потому что вот глаза смотрят глазами печали, душа смотрит глазами печали на окружающий мир. И вот эта вот психическая структура, которая, в которой мы находимся, она управляется, ну, она сама по себе несовершенна. То есть это материальная энергия, есть духовная энергия, совершенная энергия, состоящая из счастья. Из счастья. Мы состоим из счастья сами. Если взять и посмотреть на маленького ребенка, ему в глаза, то мы увидим чистоту, красоту. И у матери возникает в сердце глубокая радость, когда она видит своего ребенка. Почему? Потому что она видит душу в нем. А у маленького ребенка вот эта вот психическая структура, связанная с поступком, еще не активизировалась. И душа прозрачна, то есть не отделяет судьба, вот эта энергия судьбы не отделяет ребенка от нас. Потому что мы смотрим взрослому человеку в глаза, пожилому. Судьба очень сильно проявлена на лице. Человек реально находится в руках этой судьбы. То есть он страдает, переживает, ему тяжело там и так далее. Но если смотреть ребенка в лицо, даже если он плачет, мы видим глаза наполнены чистотой. А внутренняя, глубинная природа человека не отражается на том, что происходит снаружи, с телом. Да? И поэтому ребенок быстро забывает о том, что происходит с его телом. Ну, чуть-чуть помучился, завтра уже веселый, уже забыл, испытывает счастье. И мать, когда она видит вот эту чистоту своего ребенка, она уже не может это никогда забыть. Поэтому мать очень сильно любит своего ребенка. Она любит его вот таким, каким она его увидела первый раз. Теперь давайте возьмем отношения между мужчиной и женщиной, спроецируем на вот эти отношения матери. То есть любовь, видите, любовь возможна только к чистоте. Грязь любить невозможно, так? Невозможно любить грязного, несчастного, замученного человека, если ты не видишь в нем что-то лучше, так? Ну то есть что-то плохое любить невозможно, можно любить только что-то хорошее, чистое и светлое. И поэтому, когда люди встречаются друг с другом, то открывается, между ними возникают духовные отношения. То есть можно видеть, что девушка увидела в глазах мужчины чистоту, поэтому она привлеклась. Так или нет? Первая любовь моя земная, утро моих глаз. Я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. То есть человек чувствует счастье, да, когда он соприкасается вот с этим необычным чувством. И счастье исходит от того, что человек может видеть в этот момент самое чистое и светлое. А в глазах человека возникает между двумя сердцами гармония. Гармония. И девушка становится другой. Она вот обычно себя ведет одним образом со всеми. И потом раз она преображается рядом с этим молодым человеком, она становится другой, она становится очень скромной, послушной, заботливой, смиренной. Она принимает все его взгляды, она говорит, а мне это тоже нравится, то, что тебе нравится. И она, это не то, что это как бы самовнушение, это искренне происходит. И то же самое происходит с молодым человеком. Он смотрит на девушку и видит, что она такая хорошая. Молодой человек тоже меняется, он становится тоже таким очень. Я не прекрасен, может быть, снаружи, зато душой красив наверняка. Вот, ну то есть, видите, люди, когда влюбляются, они верят, что вот то, что между ними произошло, вот такое светлое чувство какое-то, оно на всю жизнь останется. Но потом совсем другая жизнь ведь начинается, правда? Там муж в трусах уже щеголяет по квартире, там жена ненакрашенная ходит такая, уже такая сморщенная какая-то с утра. Вот. Ну что-то страшное такое происходит. Не такое светлое и чистое, как в начале, когда мы встречались еще только. Один православный священник, он в одной фразе сказал всю суть счастливой семейной жизни. Он сказал эту фразу, и я ее когда прочитал, я понял, что у меня есть какой-то алгоритм вот этой лекции, который дает возможность понять, что делать. Он сказал, что если ты хочешь счастливой семейной жизни, то каждый день настраивать себя так в молитве, чтобы помнить о своем близком человеке таким, каким ты его видел в первый раз. Ну, то есть помнить его таким, потому что он такой. Если, допустим, матери не надо настраиваться, чтобы своего ребенка помнить таким, каким она его видела в первый раз. Она всегда это помнит, так природа сделала, что мать не забывает ребенка своего. Так? Но муж с женой забывает почему-то. Наверное, потому, чтобы мы сдали свои уроки в жизни, чтобы мы научились чистоте, и чистота не то, что мы должны ждать от других. Вот большинство, ну все люди настроены одним и тем же образом. Мы ждем чистоты от других людей. Помнишь, ты как в первый раз со мной разговаривал, а теперь ты так со мной не разговариваешь. То есть идея в чем заключается? В том, что счастье в семейной жизни – это результат сданного экзамена. Сама по себе семейная жизнь не означает, что будет счастье. Чуть попозже вы это четко поймете. Но если человек сдает свои экзамены, он способен жить внутренней жизнью. То есть внутренняя жизнь означает жизнь вне отношений. То есть тогда, когда мы не вместе. То есть когда ты можешь учиться думать хорошо о человеке, о близком, учиться вспоминать его чистоту внутреннюю. Потому что почему мы разочаровываемся в человеке и расходимся? Потому что мы в нем что-то внешнее, которое нам кажется очень важным теперь, потому что оно принесло нам боль, начинаем воспринимать как его глубинную природу. Вот он на самом деле в глубине плохой человек, он злой. А я думала, что он в глубине добрый. Это утверждение означает, что человек не понимает, что такое душа. Душа не может быть злой, она всегда добрая. Просто проблема в том, что когда люди уходят в отношения, которые приносят боль, это по судьбе происходит всегда у всех людей, то уже вот это чистое светлое, которое ты видел в первый раз, оно забывается, и по факту люди потом, когда разводятся, они говорят, то у нас ничего и не было. Почему ничего не было? Потому что забыли. Вот эта память о чистом и светлом, она очень мимолетная, она легкую природу имеет. А память о воле, она имеет очень глубокую и стабильную природу. Понимаете? Вот кто из вас сейчас помнит, как мы встречались? Ну, то есть, вот, не все помнят. Ну, как-то там встречались. Вот. Ну, кто такое? Кто-то, конечно, помнит. Это означает, что отношения еще не разрушены. Потому что, когда отношения разрушены, человек пытается вспомнить, нечего вспоминать. Он говорит, да, ну, между нами, мне нечего вспомнить между нами. Это означает, что нет отношений. Как я проводил опрос, согласно ведической концепции, тонкое тело ума, оно не кончается с самим грубым телом. То есть психика человека действует в отношениях. То есть я живу в отношениях. Вот сейчас я живу в отношениях со всеми вами. То есть это значит, что энергия мысли, она идет от человека, соединяется с другим человеком, и получается настоящая тонкоматериальная связь. Она существует, живет, эта связь, эти отношения. Действуют. Как они действуют? Я, допустим, обиделась, хочу простить, но не могу, потому что вспоминаю этого человека, да? То есть установилась связь, я пытаюсь простить, потом раз, какая-то сила мне не дает простить, я вспоминаю. Что это за сила? Идет энергия от этого человека, связь. Так? Ученые назвали это условным рефлексом. Ну, просто какой-то рефлекс срабатывает, я вспоминаю. То есть они не могли объяснить себе, почему этот человек держится в памяти в какой-то. Но есть много вещей, в жизни в нашей, которые ученые не могут объяснить. Вот, допустим, девушки очень чувствительны, женская психика очень чувствительна. Часто женщины замечают, они идут по улице и неожиданно чувствуют взгляд. Причем они чувствуют взгляд затылком, сзади. Она поворачивает, смотрит, правда, на нее кто-то смотрит. Знакомая ситуация женщины. Но если из глаз ничего не исходит, как можно почувствовать взгляд? Если из глаз не исходит энергия, как современная наука считает, что энергия, то есть я смотрю на этот мир, и только внутрь входит что-то, внутрь входит, там перерабатывается и возникает образ. Хорошо, если только внутрь входит, почему кто-то смотрит, и я чувствую этот взгляд? Отстань от меня, отвернись, мне неприятен твой взгляд. То есть взгляд имеет силу какую-то. Так? Эта сила описана в древней вот этой науке, что это энергия тонкого тела. Психическая энергия, по-другому сказать. И если человек даже находится на большом расстоянии, мы его вспоминаем, то происходит контакт. Иногда люди особо чувствительны и способны понять даже, что сейчас происходит с человеком. И часто бывает так, что люди предугадывают несчастные события, связанные с близким человеком. Вот у кого из вас был такой случай в жизни, что вы начинали переживать о человеке, не имея с ним контакта, он далеко находится. И потом это сбывалось, что ему сейчас плохо. Поднимите руку. Есть такие люди? Смотрите в зал. Видите, человек 30 поднял руки. Это означает, что это есть, это работает, система. Как это я могу узнать, если нет контакта? Как я могу узнать, что человеку сейчас плохо? Как я могу узнать, если нет контакта никакого? Не могу никак не узнать. То есть есть контакт, могу узнать. Нет контакта, не могу узнать. Приведу вам один пример. Это было, когда я служил в армии. В армии я служил в одном всем знакомом вам месте. Как вы думаете, где? Я служил в Уручи. Там был танковый дивизион. Я служил мединструктором, медбратом. И мама, и там, так как это танковая часть, поэтому там ездили на учения. И мы жили там в палатках таких брезентовых, двухэтажных, таких двухъярусных кровати железные. И печка стоит, тоже такая железная печь, труба выходит наружу. И травишки бросает кто-то ночью, дежурит. И мама пишет мне: слушай, сынок, что-то ты мне не пишешь. А мне сон такой какой-то странный приснился. Ты вот в какой-то фуфайке сидишь возле печки железной в тряпочном домике. И говорит, там в этом домике все спят, а ты сидишь и дрова в печку бросаешь. Какой-то странный сон, я не пойму, то ли это к добру, то ли не к добру. Прямо рассказала точно, как я дежурил. Вот четко картину эту передала. И я думаю, откуда она узнала? Я тогда еще не понимал этих всех вещей, не изучал древние знания. Но я очень сильно склонен был исследовать все эти вот феномены. И я запомнил то, что произошло. Потому что если она не увидела это, как бы она это могла описать? Так ведь? Не знала я, чем я... Я не писал письма, потому что я был на учении. Не было почты. И... Как она могла узнать, где я нахожусь, что я делаю и как? Невозможно. Образно это все описала. В лесу, говорит, это все. Итак, ум имеет способность контактировать с другим человеком. И контактировать можно двумя способами. Первый способ – я контактирую с чистым и светлым в человеке. Второй способ – я контактирую с самым плохим в нем. И эти два способа в древней культуре, в ведической культуре описаны образно, сравнительно, чтобы мы поняли, что это значит. И эти два способа называются сознанием пчелы и сознанием мухи. И муха, и пчела любят сладкий вкус. И они все хотят сладкого. То есть каждый, и муха, и пчела летит к сладкому, хочет сладкого. Сладкий вкус ассоциируется в древнем знании с счастьем. То есть вкусы связаны с какой-то энергией. Горький вкус связан с горем, да? То есть горького хочется, когда кто-то ушел из жизни. А сладкий вкус – это вкус счастливый, да? Дети любят сладкое. То есть почему? Потому что они в основном вот в таком энергии радости находятся, им нужен сладкий вкус. Это говорят, что вкусы предназначены для питания ума, тонкого тела ума. И у детей ум любит сладкое, потому что у них много положительных эмоций. А у пожилых людей много отрицательных эмоций, уже хочется кислого, соленого, горького. То есть вкусы, которые уже связаны с негативом больше, чем с позитивом. И женские, кстати, гормональные функции, красота женская тоже связана со сладким вкусом. Когда женщины сладкое не едят, то они становятся бледненькими, некрасивыми. Но сладкое лучше всего есть в сладкое время суток. Сладкое время суток – это утро. Утром солнце восходит, и энергия сладости распространяется вокруг, да? Соловьи поют, заливаются, да? Птица начинает утром петь. А твои слова не забудутся, будутся, сбудутся. То есть, и летят они дальше, да? Я пою, они все летят, пчела и муха. Но пчела, она хочет нектара, то есть она летит к цветку. И муха тоже летит, хочет что-то сладенькое найти. Но по дороге муха видит, что бардак. А на вид внизу бардак. Там кто-то что-то сделал. И надо разобраться в этом вопросе. И она подлетает туда, потом там заводятся опарыши. И как бы она в этом бардаке уже живет. Потом она забывает, что она о чем-то светлом, чистом думала. Вот, и уже как бы ничего светлого, чистого уже не думается. Она постоянно вот в этом живет. Но пчела, она вот, смотрите, вот тоже по дороге встречаются всякие кучки. Вот, но она летит, у нее цель только нектар. Пчела никогда не обращает внимания на что-то другое. Она подлетает к цветку, берет нектар, берет вот этот вот сладкий вкус от цветка. И дальше летит куда? В семью. То есть у нее большая семья, и она отдает нектар в семью и опять летит за сладким вкусом. То есть она в семью приносит только в сладкий вкус. Она никогда как бы не разбирается ни в каких вопросах. Понимаете, то есть только самое хорошее пытается найти в жизни, самое хорошее, приносить в жизни самое хорошее. А есть сознание пчелы. То есть человек в этом сознании постоянно хочет видеть хорошее. Вижу я рассвет в твоих глазах, слышу пение птиц в твоих словах. Видите, то есть человек хочет хорошее увидеть, душу как бы. Ты приносишь мне рассвет. Понимаете, то есть что видишь, то и приносит. Понимаете, а если как бы за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь, да? Это уже другое сознание, это уже не сознание пчелы, да? То есть уже рассвет человек такой не видит в глазах. Итак, пчела бескорыстную природу имеет, она живет не для себя. И пчеловоды знают, что если улей поставить подальше от цветочного массива, то пчелы падают замертво, они не долетают. Они летят, нектар даже забывают про себя, про свою судьбу, про свою жизнь. И они могут даже не долететь и погибнуть в желании принести нектар своим детям, своей семье. Нектар означает счастье, сладкий вкус, позитивное мышление. Какое позитивное мышление? Я вижу душу, да, вижу душу в человеке. Душа означает чистое, светлое, не его недостатки. Но недостатки видно всегда. И причем память вот эта вот о недостатках, она очень твердая, она не проходит сама по себе. И поэтому только тот человек, который живет внутренней жизнью, то есть он рано утром встает и начинает молитву какую-то или настрой какой-то повторять, чтобы очистить себя от негатива, который накопился за прошлый день. Прощение попросить, простить. Видите, любовь — это труд. Любовь настоящая — это не то, что вот... Почему ты так разговариваешь со мной? Разговаривай нежнее, еще нежнее, еще нежнее, еще нежнее. Вот так. Понимаете, тут, когда так, ну, как бы настраивать человека близкого, то он вообще разговаривать не захочет. Он будет молчать просто, хотите все. Ну, то есть, видите, есть два варианта любить. Первый вариант – это любить, желая себе счастья. Это так, как любится нам. То есть мы как любим? Мы всегда хотим счастья себе в отношениях. Это так нам любится. А веды говорят, что это и есть причина всех страданий. И второй вариант любить – это любить не как любится, а как надо любить. Это означает, что я должен сам делать приятное близкому человеку. А приятное вот в этот случай, что приятное, когда человек близкий не понимает, как разговаривать правильно с женщиной. Любой мужчина толком не понимает, как женщина разговаривает. И не то, что его учить этому, а просто принять его таким вот. Он мужчина. Если женщинам хочется, чтобы близкий человек разговаривал очень нежно и правильно, то сейчас в Европе другое решение приняли. Просто женщин берут замуж, женщины. И нормально, нежно разговаривать друг с другом. Вот. Ну, у нас пока вот до такого не докатились. Поэтому как-то надо решать же вопрос, правильно? Ну, то есть мужчина и женщина отличаются друг от друга. И вот в этом тонком теле, психическом теле, есть каналы, психические каналы. Их называют нади. Это не те каналы, которые иглоукалывание занимаются, это настолько тонкие каналы, что они вообще вот с грубым телом ну, никак не сопоставимы. Их невозможно измерить никаким прибором. Они воспринимаются только психически. Только наша психика может эти каналы чувствовать, понимать. Поэтому древние ученые описывали, они делали свой ум прибором, очищали свое существование. И когда человек очень чистый, возвышенный, он может почувствовать, как устроено тонкое тело человека, и описать его. Вот они описывали, и есть даже атласы вот этих каналов психических в древней науке ведической, которая называется Аюрведа. Интересно, эта медицина древняя, она интересным образом называется. То есть Аюрведа переводится с санскрита «наука о жизни». Аюс означает «жизнь», веда означает «знание». Видите, то есть медицина не означает наука о таблетках, наука о операциях, наука о клизмах. Это наука о жизни. Так? То есть здоровым может быть только тот человек, который знает, как правильно жить. Правильно жить. Есть разные правила жизни. И мы об этом тоже чуть-чуть поговорим сегодня. Но главная моя цель заключается в том, чтобы мы поняли, в чем разница между мужчиной и женщиной, что такое любовь. Несколько тем я как бы сейчас буду обсуждать, они самые важные. И отталкиваясь от строения тонкого тела, мы с вами разберемся, что, как нам жить. Итак, есть два психических канала у человека. Есть один психический канал, главный, который идет вдоль позвоночника, называется сушумна. По этому каналу течет основная психическая энергия человека. Ну, то есть там, как дерево жизни позвоночник, да, вдоль него идет самый главный психический канал. По бокам сушумны есть два интересных канала, которые связаны с полом. То есть один из них течет с левой стороны, называется ида, этот канал. Этот канал психический, он связан с энергией любви в человеке, энергией любви. И он связан также с личной жизнью, семейными отношениями, родственными отношениями, связан с отношением к себе как личности, пониманием других людей, близкими отношениями, деловыми, а близкими отношениями. Этот канал Ида, он у женщин в 3 раза сильнее работает, чем у мужчин. Природно, по природе. И поэтому левая сторона тела называется женской. И у мужчин, у женщины левая сторона женская. Сторона. Левый глаз имеет женскую природу, левое ухо, левая ноздря. Этот канал соединяется с левым глазом, с левым ухом, левой ноздрёй. То есть в левом глазу мы можем видеть настроение семейное человека. Если он такой, левый глаз у него такой, значит он не семейный человек по природе. Вот, если, ну понятно, да? С правой стороны течет другой психический канал, называется пингала. То есть этот канал у мужчин в 3 раза сильнее работает. Этот канал отвечает за не за любовь, а за познание мира или за достижение, как бы, за достижение в этом мире. Ну, то есть этот канал связан с волей человека, решимостью, связан с тем, чтобы разобраться во всем. Этот канал связан с деятельностью внешней по отношению к семье. Связан с социальной деятельностью человека, то есть с работой, его работой там, и так далее. И у женщин этот канал в 3 раза слабее работает, чем у мужчин. А у мужчин вот, канал связан с семейной жизнью в 3 раза слабее работает. Поэтому в семейной жизни мужчина, он питается от женщины энергией любви. А в деятельности женщина питается мужской энергией. Вот теперь представьте, если женщина начинает активно действовать в социуме и перестает активно действовать в личной жизни. Вот этот канал психический, Ида, который связан с энергией любви, он питает женские гормональные функции, он делает женщину красивой, привлекательной, нежной, доброй, смиренной, отзывчивой. Это природные качества женщины. Допустим, если женщина говорит мужчине, ты так грубо разговариваешь, это значит, что она его обвиняет в том, что он мужчина. Потому что у мужчины, у него энергии любви в 3 раза меньше, чем у женщины. И он не может так нежно вот совсем разговаривать. Не женщина. Женщина может нежно, мягко обстоятельно с говорить, мужчина не может. Но женщине трудно, допустим, быть смелой, отважной. Есть, конечно, разные женщины сейчас. Коня нас как установит, в горящую избу войдет. Еще есть, да, женщины в русских селениях. Вот. Не все спились. Но это не женская природа. Так себя вести, не женская природа, это мужская природа скорее. Итак, движемся дальше. Вот смотрите, если женщина очень серьезно начинает настраиваться на работу, и семейная жизнь у нее встает на втором месте, то у нее ее женские гормональные функции начинают истощаться постепенно, и она перенапрягает то, что у нее по природе не должно сильно напрягаться. То есть она начинает вот этот канал мужской свой перенапрягать, в результате, ну, тем, что ей надо выучиться там, получить образование, устроиться на работу, работать, а потом только замуж. Это то есть сделать из себя уже вообще некрасивую никакую и замуж потом. А кто тебя потом замуж-то такой возьмет? Кому ты такая уже нужна? Ну, то есть, смотри, женщина, то есть она из себя делает что-то другое, а потом говорит, смотрите на меня. И страшно смотреть. Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что надо поставить в своей жизни как-то приоритеты, чего ты хочешь в жизни. Но у нас нет знания, мы не знаем, что вот так надо жить. Что женщина, оказывается, должна быть в семье больше. Даже я сейчас об этом сказал, многие женщины не верят, говорят, нет, не в семье. Это мужчины должны в семье быть, они должны рожать, они не должны. Чего-то мы будем... Зачем нам это надо? Понимаете, то есть у нас культура меняется, восприятие мира меняется в результате влияния времени, да? Женщин раньше ведь учили в женских гимназиях и учили семейной жизни, отношениям, так? Сейчас нет женских гимназий, сейчас как бы у нас есть только один вариант обучения во всем мире. И этот вариант обучения означает, что все учатся работе, то есть социальной деятельности какой-то, не семейной жизни. Но если погрузиться вот в понимание, что такое семья и что такое семейная жизнь, она ведь имеет женскую природу, имеет. Семья – это мужской род или нет? А что вообще мужского в квартире есть? Телевизор, если только. Холодильник – да ладно, кто вам там позволит хозяйничать в холодильнике. Так, смотрите, давайте возьмем квартиру. Обои флажками? Или цветочками? Флажками? У кого флажками? Какими-то? О, вы один живете, что ли, дома? Женой? И что, она вам позволила флажками обои, что ли? Позволила? Наверное, флажки такие цветочками, да? Женщина не позволяет, она не дает. Вот если, допустим, мужчина по-своему поставит, расстановку сделает, в отпуск уедет, приедет, расстановка другая. Вот. Он порядок наведет, приходит, порядок уже по-другому наведен в доме. Смотрите, кровать тоже не как нары, да? Она такая вся мягенькая такая, нежненькая такая, волнистая. Так? Вот шторы тоже такие. На кухне тоже так все, везде. Только стол, да, рабочий стол, может кабинет быть у мужчины, кабинет, там флаг стоит один на рабочем столе. И то стоит там, где жена поставила. Мужчина, он приходит домой, он куда приходит? Он приходит в женскую среду. Или в свою среду приходит, то в свою среду приходит, поднимите. Есть такие мужчины? Что, все женаты? Мужчина приходит в женскую среду, он домой приходит, его расслабляет, потому что женская энергия. Вот эта энергия вот этого канала психического, с левой стороны, который истощен, потому что женщина много работает. Он приходит, там нет никакой женской энергии домой. Почему мужчина расслабляется дома? Потому что есть женская энергия. Он расслабляется, ему хорошо становится. Поэтому он женится. Чтобы работать и приходить отдыхать дома. Отдыхать означает есть женская вот эта энергия. Красота, нежность, доброта. Но он говорит, жену, иди работай, нечего дома сидеть. Ну, значит, не будет женской энергии дома. Будут флаги. Вникаем в тему, пытаемся понять, что происходит. Так интересно, да, что женщина, она не приходит домой и не говорит мужу, что у тебя плохое настроение. Так? Такого нету. Но мужчина приходит, говорит, что с тобой, почему у тебя плохое настроение? Она говорит, отстань от меня, я тебя трогаю. Так трогает или не трогает? Знаете, что психическая атмосфера в квартире, в семье имеет женскую природу. Женщина трогает своим настроением всех, не только мужа, но также и детей, и даже жучку. Всех, то есть вся энергия в квартире женскую природу имеет. И женщина контролирует эту энергию своей психикой. Поэтому если в квартире появляется другая женщина, то начинается холодная война. Те, кто знает, когда две женщины живут в одном доме, то начинается холодная война рано или поздно. Вот, поэтому страшная картина. То есть 50 мужчин могут жить в одном доме, но две женщины не могут вместе. Хотя они такие нежные, такие мягкие, нежные по природе, но когда территория делится на две части, как бы они враждуют за каждый сантиметр квадратный. Да? То есть вы взрослая дочь, получается. Потому что вы сказали уже. Типа пора помирать, да? Сколько можно уже на этом свете мучить атмосферу? Это к 18. Хорошо. Согласно древней культуре, дочь должна принять психическую атмосферу матери. Должна вести себя подчиненно и не трогать то, что происходит. То же самое, когда, допустим, семья живет с родителями. Всегда старшая женщина, она создает атмосферу, она главная. Но мы принять это не можем, у нас другая культура. Мы не уважаем старших, поэтому нам очень трудно согласиться с тем, что кто-то хозяйничает вместо меня. Ладно, это другая тема, она более сложная, поэтому давайте не будем сейчас. Двигаемся постепенно вперед, так? Итак, женщина может быть счастливой в личной жизни, если она очень глубоко усвоит, что она женщина. Для начала надо стать самим собой. Смотрите, веды говорят, что судьба женщины находится в личной жизни. Судьба означает, там очень трудно. Вот представьте дверь, да, какая-то дверь такая, вы представляете дверь, белая дверь, да? Только я верю, что может открыться эта белая дверь, да, на стене, да? Вот, представьте, что эта дверь, там находится ваша судьба. И там находятся также трудности. Там, где судьба, там очень трудно. И женщине в личной жизни очень трудно, очень трудно. А на работе женщина отдыхает от своей личной жизни. Но вся жизнь находится в семье. Вот жизнь женщины находится в семье. То есть там отношения, там то, что она, от чего испытывает большое счастье, большие страдания. Это ее жизнь. Там ее экзамены. Там она сдает свои экзамены. Но ей очень трудно открыть эту белую дверь. Потому что там много работы психической. Там очень трудно. И проще свернуть в другую дверь, да? Там, где просто на работу пошла и там ля-ля-тру-ля-ля. Вот женщина как на работе себя ведет? Она там играет определенную роль. Чем она там занимается? Она делает такое лицо. Я всех люблю. Я очень хорошая, нежная, добрая, отзывчивая, ласковая. Со всеми могу вот покалякать без проблем. Знаете, почему без проблем? Потому что это не ее территория. Работа — это не ее территория. А эта территория не вызывает у ней глубоких чувств. Там просто она отдыхает на работе. Она пришла туда, ля-тру-ля там. Вот, допустим, взять женщину и опрос сделать женский. Что женщина больше всего хочет, чтобы было на работе? Первое, чтобы можно было попить немножко там чай, перекусить чуть-чуть. Обязательно, иначе это не работает. Первое. Второе, чтобы можно было чуть-чуть поговорить. Нормально, чтобы, она говорит, нормальная, чтобы атмосфера была. Ну, то есть поговорить можно, чтобы. Второе. Дальше, третье, что она хочет на работе? Она хочет, чтобы пораньше отпускали иногда. Третье. Дальше, четвертое, она что на работе хочет? Она хочет, чтобы отношения были нормальные. Ну, то есть нормальные означает не рабочие, а семейные. То есть, чтобы можно было, чтобы ласково все было. Ласково. На работе бывает ласково? Что это работа? Работа — это деловые отношения. Сказал — сделал. Понимаете? Теперь у меня вопрос. Я перечислил 5 пунктов. Где здесь из них работа вообще? Пораньше уходить, перекусывать, разговаривать, общаться. Там. Где работа? Нет работы. То есть женщина на работе хочет отдыха, понимаете? Она хочет там хорошо проводить время. Не значит, что она ленивая. То есть она может трудиться хорошо. Но если говорить о желании, вот сердце, чего она там хочет, она хочет, чтобы там отдохнуть. От чего отдохнуть? От личной жизни. Женщине нужна работа? Нужна. Для чего? Для того, чтобы отдохнуть от личной жизни. Теперь, если женщина считает работу главным в своей жизни, а не семью, это что значит? Это значит, что у ней глубокой жизни не будет, она будет поверхностной жизнью жить. А кроме того, у ней будут ухудшаться гормональные функции, она будет менее красивой, вот, она будет холодной. А ты такой холодный, как айсберг в океане. И все мои печали, или твои печали, да темною водой. Понимаете? Ну то есть, что за женщина-то получается? Ничего от женщины не осталось в результате. Почему так получается? Потому что мы сворачиваем. Так как у нас нет в жизни, внутренней жизни, мы себя не готовим, мы не настраиваем себя. Поэтому человек катится туда, где полегче. То есть женщина катится полегче. Где полегче женщине? Там, где нет сильно большой вот этой вот напряжения в жизни. Нет сильно большого напряжения, она раз там, где полегче. А полегче — это значит работу. Теперь мужчина. У мужчины вся судьба проходит в деятельности. Это там, это то место, где он реально отдает себя очень сильно. Там он не может всем глазки строить, потому что там происходит нечто для него очень глубокое и серьезное. Поэтому мужчины на работе, они отдаются очень сильно, они переживают. То есть они реально как бы, ну, вот в этом живут очень сильно, глубоко. И домой, когда они приходят, они расслабляются. Там происходит что? Там происходит уже для мужчины что-то такое, развлекаловка, да, такая, такое. Да? Или нет? Ну, такое что-то второстепенное. Ну, такое не то, что он сильно глубоко как принимает. Когда женщина говорит, говорит, как у нас дома, мужчина такой кивает, такой. Она смотрит, думает, что-то он как бы не сильно глубоко. У нее природа такая. Ну, такой вот, он сильно глубоко на работе, а дома не глубоко. Так?
Маруся от счастья слезы льет, как гусли. Душа ее поет, кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье.
Ну, то есть, понимаете, то есть, как бы есть Маруся, она бежит, а мы идем куда? Воевать, да? Ну, то есть, мужчина, он как бы, он живет вот этим. Ну, есть жена, она вот у нее там, допустим, свои чувства есть, но как бы он, вот он мужчина, понимаете?
Первым делом, самолеты. Ну, а женщины потом.
Песня есть такая. Ну, то есть, мужская природа, она вот направлена на деятельность. Но там вся боль человека находится, мужчины, вся боль. И поэтому, когда мужчине, он устал вот от такой жизни, ему тяжело, и легкий путь, он выбирает легкий путь, тогда его психическая энергия уходит в левую сторону, в женскую сторону, в семейную сторону. А семья для мужчины – это наслаждение. То есть, если взять, допустим, вот семейную жизнь для мужчины, то он воспринимает это как то, что ему дает счастье, наслаждение. Для женщины семейная жизнь совсем другое. Для женщины означает за детьми заботиться. Вот. Женщина пришла домой, расслабилась? Нет, напряглась. Мужчина пришел домой, расслабился? Расслабился. Понимаете, разница? Женщина на работу пришла, напряглась? Нет, она на работе такая, опа. Стала счастливой такая.
Одной, другой, одной ногой пишет, другой зачеркивает. А мужчина так на работе не может ходить, понимаете? Он дома такой.
Итак, когда мужчина не может уже вкладывать себя вот в деятельность, то есть у него нет цели, нет войны, мужчина живет для чего-то большого, то есть не может просто жить. Он или воюет, или на печке спит, одно из двух. И когда войны нет, нет, достигать нечего в жизни, он спит на печке. Ну, то есть он дома, он расслабляется, и у него энергия пошла в левую сторону. Пошла в левую сторону означает вполне конкретную вещь для мужчины. Сейчас скажу какую. Сейчас сосредоточусь.
И вновь смахнул слезу рукой, и снова вижу образ твой, Мадонна.
Вы понимаете, он постоянно образ видит. И днем, и ночью, круглый год, понимаете? То есть, если мужчина не занят деятельностью, то есть у него нет достижений в жизни каких, то у него психика переходит в левую сторону, он видит образ постоянно. Ну, понятно, какой образ. Не сильно много одежды. Ну, то есть, образ такой вот красивый, вот, образ видит этот. И это первая стадия деградации мужчины. Потому что, когда он видит образ, он расслабляется, психика его уже не может воевать. Вот представьте, как бы танк едет, и он снова вижу образ твой. Понимаете, то есть какой образ? Сейчас тебе долбанет, и образа не будет. Все. Ну, то есть, когда воюем, то образа нет. То есть как бы кап-кап-кап. Ну, то есть копье, как бы капают слезы правильно, но мы идем воевать. Понимаете, то есть мужчина, если он воюет, он как бы достигает чего-то в жизни, то он достигает. А если он видит образ, то значит ему по башке долбанут там на работе. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что мужчина, если он начинает вот в это вот постоянное вот мысли о сексе погружаться, то это первая стадия деградации. Как вы думаете, какая вторая? Вторая – это лень. Человек не хочет работать. Первая – это вот желание секса становится доминирующим в его жизни. Вот. Вторая стадия – это лень. Работать не хочется, хочется искать работу. Есть два варианта у мужчины – или работать, или искать работу. Причем, почему мы ищем работу? Потому что еще не создал Бог такую работу, какая мне нужна. Знаете, то есть, ну как бы… Не понимает просто, сколько мне надо денег платить и сколько я должен работать, понимаете? Ну, то есть работать я должен мало, а денег мне должны платить много. Ни хрена никто не понимает этого вокруг. Поэтому и не работаю дома, сижу. Лень, называется лень это состояние. Но она имеет философскую окраску. Потому что мужчина, он любит рассуждать и всегда пудрит мозги жене. Рассказывает, что это не лень, это особое состояние души, в котором он развивается как личность и скоро станет президентом страны уже фактически. Вот, то есть он как бы не работает, потому что он в развитии, в процессе находится. Вот. И этот процесс приводит к вполне определенным вещам. То есть психика мужчины становится неуправляемой, негатив достигает такой степени, что он не может уже в нормальном состоянии находиться. Ему надо постоянно снимать с себя напряжение. И это уже буль-буль. Пошло. Понимаете, буль-буль. Или мертвые не потеют постоянно по телевизору, по кабельному телевизору постоянно мертвые не потеют смотрят. Вот. Или компьютерные игры. Вот. Или в казино. Еще хуже. Ну, то есть, понимаете, то есть идея в чем заключается, что деградация мужской психики, она вот такую природу имеет. Природу лени и ухода в спиртное. Деградация женской психики имеет другую природу. Сейчас расскажу. Первая стадия, много работаем. Когда женщина много работает, она истощается психически. Ей становится, смотрите, четыре стадии вот это вот. Женщина может работать всю жизнь на одной работе или нет? Иногда может. Как?
когда она не сильно придает этому большое значение. Поработала и ушла. На одной работе можно так находиться. Но если женщина очень сильно значение работе придает, вот после лекции часто женщина говорит: а все-таки, Олег Геннадьевич, где мне лучше работать? Про семейную жизнь, как бы лекцию послушал, все-таки где мне лучше работать? Значит, она придает этому слишком большое значение. Это значит, что будет 4 стадии. Вот женщины увидели себя сейчас, 4 стадии. Первая, мне работа очень нравится. Вторая стадия, устаю. Третья стадия, надоело. Четвертая стадия, меняем работу. Все. Это у разной женщины свой цикл. У одной это может за 6 месяцев проходить, у другой за 2 года, у четвертой за 5 лет. Но одно и то же все. Я думаю, где же я останусь? Да нигде ты не останешься. Так и будешь бегать. Почему? Потому что не туда энергия идет в сознание. А туда, чтобы шла, надо настроиться серьезно в жизни. Надо реально вот сказать себе: все, хочу учиться любить. Я женщина родилась, хочу учиться любить, хочу учиться быть любимой, хочу учиться заботиться обо всех, дружить, со всеми близкие отношения устанавливать. Это же работа, близкие отношения. Нам со всеми, они же портятся, вот чуть-чуть не виделись, уже не близкие отношения. Так? Чтобы близкие отношения были, надо постоянно их углублять. Поэтому одной из обязанностей женщины – это открытие сердца. Надо всем искренне говорить, искренние слова говорить всем. Это труд. Потому что не всегда хочется, иногда настроения нет, а надо. Нет близких отношений – нет жизни семейной. Невозможно ничего сделать в семье. Ни детей воспитывать, ни мужу что-то сказать. Все неуправляемым становится. В отношениях нужно вкладывать силы. А силы-то где взять? Если ты пришла с работы устала, подумайте об этом, подумайте. Можно даже на работе быть весь день, но не уставать. В зависимости от того, куда идут силы. Если силы идут в работу, тогда значит в семье не будет сил. Почему я об этом говорю? Потому что атмосфера, психическая атмосфера жизни нашей сильно поменялась за последние 50, 60, 70 лет. Вот посмотрите, какая атмосфера раньше была. Много женщин вкладывало силы в личную жизнь. И вот, допустим, взять песню где-то, ну там, 20-х годов, старую песню русскую. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, да мне весело. Так? Девки гуляют, и мне весело. Почему весело? Потому что девки гуляют. Я недавно лекцию в Сан-Франциско читал. Там девки не гуляют. Там машины только ездят. Я вышел на улицу, глянул на село, а там как бы все города такие низкие, по двухэтажные, как села большие такие. Домики стоят везде. Сан-Франциско вот из таких домиков состоит. Вышел на улицу, глянул на село, машины ездят, мне не весело. Понимаете? То есть, ну просто нет людей вообще. Я говорю, а где люди? Все в машинах сидят. Был ответ. Ну, то есть, видите, энергия, тупая, холодная энергетика жизни современной. Мы даже не знаем, кто живет по соседству. Как можно жить в таком доме, ты не знаешь, кто там живет. Знаете, у меня жена, допустим, мы часто переезжаем с одного места на другое, пока не подумали еще о своем жилье, более высокие мысли в головах у нас. И когда, допустим, где-то живем, то жена печет пирожки, и раз соседки звонят, говорят, попробуй. Вкусно, нет? Она пробует, говорит, вот этого не хватает. На следующий день печет, говорит, теперь хватает? Хватает. Попробовала, мужа угостила. Все, отношения есть. Я выхожу на площадку, муж ее здоровается со мной. Хотя мы с ней не знакомы, но пирожки ел уже наши. Вот. Понимаете, это называется отношения. И эти отношения создают женщины. Вот представьте, я звоню соседям в дом. Говорю, вот пирожки испек. Мужику, соседу, попробуй. Он такой, в смысле? Ну, то есть, это же силы надо на это иметь. Вот знакомиться со всеми, дружить, чтобы жучка узнавала тебя на улице по запаху, что от тебя пахнет женой твоей. Ну, то есть, она ее кормит, а то она чувствует, что не чужой и не гавкает на тебя. Птички, чтобы прилетали, понимаете, чтобы была жизнь. Жизнь означает женскую природу имеет. Жизнь женщина создает жизнь, рожает жизнь. И она ее поддерживает, понимаете. Мужчины как бы движутся вперед. Они создают структуру в обществе, там они заботятся об обществе. А женщины, должны больше вот эту вот семью создавать. Итак, мы с вами чуть-чуть на примере тонкого строения человека объяснили, что такое отношения. Ну, не отношения, а направленность жизни мужчины и женщины. Чуть-чуть.